В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 июля, воскресенье. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Очередной слет юных сторонников нынешней российской власти на озере Селигер в Тверской области. На Украине полемизируют по поводу причин роста цен на хлеб в Киеве. В России пора вводить шкалу опасности погоды, считают ученые. Об этом заставило задуматься нынешнее экстремальное лето. 70 лет исполнилось кинорежиссеру Алексею Герману. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор зарубежной прессы, исторический календарь и ключевые слова этой недели в воскресном выпуске «Свободы в полдень». Прокремлевское движение «Наши» проводит в Тверской области очередной свой форум «Селигер-2008». Управленческим опытом с юными сторонниками делятся высокопоставленные чиновники Кремля, правительства и Думы. Наблюдатели убеждены, что исполнительная власть будет поддерживать своих сторонников, несмотря на то, что думские и президентские выборы уже позади. С подробностями Мумин Шакиров.
Форум на озере Селигер стал традиционным. В прошлые годы Тверскую область посещали такие деятели культуры, как режиссер Никита Михалков, музыкант Вячеслав Бутусов, первые вице-премьеры Дмитрий Медведев и Сергей Иванов и десяток губернаторов. В 2005 году после закрытия летнего лагеря активистов движения «Наши» во главе с лидером Василием Якименко пригласил в свою резиденцию президент Владимир Путин. Ныне на Селигере отметились вице-премьер Игорь Шувалов, глава Центра избиркома Владимир Чуров и секретарь Президиума Генерального совета «Единой России» Вячеслав Володин. О том, какие впечатления на молодых людей произвел Игорь Шувалов, рассказал радио «Свобода» федеральный комиссар движения «Наши» Никита Боровиков.
Сказал, что на следующий год обязательно старайтесь, чтобы его ребенок попал на форум. И то есть это тоже, видимо, показатель того уровня, как бы, нашего, что взрослые. Ну и что, наверное, самое главное, он давал комментарии различные нашим инициативам, и некоторые из них обещал поддержать организационно в первую очередь.
Студентка МГУ, один из идеологов движения «Наши», Мария Дрокова, встречала на Селигере гостей из Сербии.
Это конференция по созданию российско-сербской организации. С одной стороны, это возможность помогать сербам. С другой стороны, это возможность иметь через штаб-квартиру сербских организаций своих представителей в ряде европейских столиц и незамедлительно реагировать на какие-либо действия этих стран в отношении нашей страны, как позитивно, так и, к сожалению, бывает и не очень хорошее.
Молодые люди озабочены демографическими проблемами, и лозунг «На майках размножаться приятно и полезно» активно внедряется на Селигере. В этом году, как и в прошлом, некоторые пары справили свадьбы в летнем лагере, говорит Мария Дрокова.
Они едут в Осташковский ЗАГС, там расписываются. Некоторые семьи также венчались. У нас здесь есть небольшой храм. И вот в прошлом году где-то около 35 пар поженились. У нескольких из них родились дети. И даже есть одна пара из Липецка, которая приехала сюда вместе с грудным ребенком. Его назвали Василий, вероятно, в честь прошлого лидера нашего движения Василия Якименко.
Было много разговоров о том, что движение «Наши» уже исчерпало свой ресурс. Прошли выборы в Думу, и президент новый избран. Молодежное это движение больше не нужно. Что вы могли бы сказать скептикам и вашим оппонентам?
Я могу скептикам и даже оппонентов пригласить сюда. Они могут посмотреть и примерно оценить, сколько весь этот лагерь стоит. Непонятно тогда, почему в наших вкладывают такие суммы и в развитие этих людей вкладывают такие суммы, если они не нужны.
По данным журнала «Власть», в 2007 году бюджет лагеря на озере Селигер составил около 17 миллионов евро. Руководитель центра «Панорама», политолог Владимир Привуловский, убежден, что прокремлевские молодежные движения «Наши», «Молодая гвардия» сохранят свой статус. Хотя исполнительной власти сегодня ничего не угрожает.
Существует господин Якименко, которому это выгодно. Существует его родственник, как говорят, Владислав Сурков, которому это выгодно. Они просто бабло пилят, грубо говоря, по этой линии финансирования. На самом деле эти «Наши» не были особенно нужны и год назад, и два года тому назад для стабильности режима. Потому что режим держится на двух вещах. На выгодном для Кремля соотношении цен на энергоносители и продовольствие и монополии на телевидение.
В 2005 году на Селигер приехало около 3000 активистов движения «Наши». Сегодня в Тверскую область съехались более 10 тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Киеве почти вдвое выросли цены на хлеб. Правительство Украины и эксперты считают этот шаг экономически необоснованным и обвиняют в росте цен мэра украинской столицы Леонида Черновецкого. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Из-за низкой рентабельности хлеба его производители грозили остановить свои предприятия. Киевские власти пошли им навстречу и утвердили решение, согласно которому продукция пекарей подорожала почти вдвое. Теперь одни из самых популярных сортов хлеба, украинский и батон, стоят 3 и 2,5 гривны, что соответствует 15 и 12,5 российским рублям. Одновременно с повышением цен введена компенсация для малообеспеченных слоев населения. Она составит в месяц всего лишь 15 гривен, то есть 75 рублей. В правительстве Украины считают, что при нынешнем урожае зерновых в стране, который более чем в 2 раза превысил прошлогодний, нет никаких оснований для такого существенного роста цен на хлеб. Глава кабинета министров Юлия Тимошенко, которая инициировала досрочные выборы столичной власти и проиграла их, связывает увеличение стоимости хлеба с желанием оставшегося на своем посту мэра Киева Леонида Черновецкого вернуть деньги, потраченные на избирательную кампанию. Слово руководителю Киевского института города Александру Сергиенко.
Это не очень законно, и ответственность за повышение хлеба лежит именно на Черновецком. Перед выборами низкие цены на хлеб, самые низкие в Украине, были, так сказать, избирательной фишкой Черновецкого. А как только выборы закончились, тут же начали заявления «Киев хлеба», что отрасль на грани остановки, что 100-миллионные долги. Как будто этих долгов не было до выборов. Поэтому обвинения Юлии Владимировны хоть и эмоциональны, но совершенно справедливые.
По словам премьера Юлии Тимошенко, совладельцами всех хлебозаводов города являются Черновецкий и бизнесмены из его ближайшего окружения, продолжает Александр Сергиенко.
Объединение «Киев-хлеб», 51% его акций принадлежат городу, то есть ими распоряжается Киевская городская государственная администрация. А «Хлеб Киева», 51% акций, тоже принадлежат общине, городской общине, и тоже контролируется администрацией. Но самое интересное, что и в одном, и в другом акционерном обществе блокирующими пакетами акций владеют киевские бизнесмены Хмельницкий и Иванов. Они же, по крайней мере, Иванова связывают со спонсорством громадского актива Киева, гражданский актив Киева. То есть и Черновецкий, и близкие к нему политические силы в виде вот этого ГАКа, они контролируют и большинство Киевсовета, и хлебобулочную промышленность Киева.
Сам киевский градоначальник Леонид Черновецкий все обвинения в свой адрес называет надуманными, а необходимость повышения цен на хлеб объясняет тем, что в последнее время он стал невкусным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости освободить земли, самовольно занятые военными на территории республики. В Белоруссии начинается выдвижение кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. На западе Афганистана в результате ошибочного авиаудара сил международной коалиции погибли 9 местных полицейских. Еще 5 были ранены. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 после выпуска новостей на Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Ведущий Владимир Бабурин. В гостях писатель Евгений Войскунский. «Лицом к лицу» сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Нелепые слухи о Бараке Обаме. Мировые лидеры не будут бойкотировать Олимпиаду. Арктический Урал – патриотизм России. Человек, обезглавивший Гитлера, стал знаменитостью. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова.
Обложка журнала «Нью-Йоркер» усугубляет нелепые слухи о кандидате в президенты США Бараке Обаме, пишет Newsweek в статье под заголовком «Власть имиджа». Карикатура изображает овальный кабинет Белого дома, где Обама в мусульманском наряде и его жена в камуфляже с автоматом на плече приветствуют друг друга соприкосновением кулаков. Сам кандидат от Демократической партии не стал комментировать карикатуру, но его помощник назвал ее безвкусной и оскорбительной. Такое же мнение придерживается и соперник Обамы, сенатор Джон Маккейн. Ходят слухи, что Обама получил мусульманское образование. Это ложь. Он учился сначала в католической, а потом в общеобразовательной школе. Отец Обамы дал сыну мусульманское имя Барак Хусейн Обама. Это правда. Потом мальчик сменил имя на Барри. Это ложь. Так его называли только самые близкие. Родственники из Африки утверждают, что он мусульманин. Возможно. Но родной отец Обамы был женат 7 раз, поэтому вряд ли следует слепо доверять словам его многочисленных родственников.
После всех разговоров о том, что Джордж Буш намерен бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае, американский президент принял решение приехать на церемонию открытия игр. Об этом было объявлено в начале месяца. Его примеру сразу последовали премьер-министр Японии и большинство европейских лидеров, включая президента Франции Николя Саркози, который более других был склонен игнорировать торжество. Разумеется, оба кандидата в президенты США, Барак Обама и Джон Маккейн, утверждали, что будь они хозяевами Белого дома, то не поехали бы в Китай. Но действующие лидеры отдают себе отчет в том, как важно в момент экономической нестабильности сохранить хорошие отношения с китайским руководством. Призывы правозащитников бойкотировать Олимпиаду не были услышаны. Сегодня Олимпийские игры воспринимаются большинством влиятельных политиков как средство сближения государств. К тому же угрозы бойкота ставят под вопрос само существование Олимпийского движения. Правозащитники давно говорили о том, что Олимпийские игры дадут возможность привлечь внимание общественности к репрессиям в Китае, и руководство страны задумается о либерализации законодательства. Но случилось обратное. Власти Китая недавно арестовали активистов-правозащитников из опасений, что демонстрации, которые они организуют, могут омрачить главный спортивный праздник.
В понедельник на этой неделе Москва объявила, что намерена возобновить морское патрулирование Арктики. Наращивание военного присутствия России в мире закончилось после распада Советского Союза и сейчас возобновляется. Очередным шагом в этом направлении стало присутствие противолодочных кораблей в северных водах. По словам пресс-секретаря штаба военно-морского флота России Игоря Дегала, все это делается исключительно в интересах безопасности страны. Но, по мнению российских военных аналитиков, обеспечение безопасности вовсе не главная цель отправки кораблей в Арктику. 2 патрульных судна ничего не решают, лишь демонстрируют ура-патриотизм. Недавно Россия водрузила флаг на дне Северного Ледовитого океана и утверждает, что этот район следует рассматривать как часть ее континентального шельфа. Там были обнаружены богатые месторождения нефти и газа, отмечает «Тайм».
До прошлой недели человек, обезглавивший Гитлера, был никому неизвестным отставным полицейским, который жил на социальное пособие, подрабатывал в доме для престарелых и коротал свободные часы в баре за кружкой пива. Но простой акт вандализма сделал его настоящим героем, и о нем говорят с таким же восторгом, как о легендарном графе Штауфенберге, который организовал неудачное покушение на фюрера в 1944 году. Не прошло и 3 минут после открытия нового музея «Мадам Тюссо» в Берлине, как мужчина, стоявший вторым в очереди, прорвавшись через охрану, бросился к экспонату, который вызывал массу противоречивых оценок еще до открытия выставки. Это была восковая фигура Адольфа Гитлера, изображающая сломленного диктатора за письменным столом в своем бункере в последние дни жизни. Вандалу удалось оторвать голову от тела и прокричать «Войне больше не бывать», после чего его схватила полиция. Однако немцы не настроены сурово осуждать действия бывшего полицейского, хотя тот грубо нарушил порядок. Спустя десятки лет покушение на Гитлера наконец удалось, говорят жители Берлина. Многие негодовали, узнав, что в экспозицию музея будет включена фигура Гитлера, а теперь протестуют против восстановления экспоната. По мнению «Тайм», такая реакция вызвана тем, что бесчеловечные приказы нацистов исходили именно из Берлина. В Гамбурге, к примеру, восковая фигура диктатора демонстрируется уже 60 лет.
Это был обзор американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Погоду, которая установилась в июле во многих регионах России, метеорологи сдержанно называют отличной от средних климатических норм. Грозы и почти тропические ливни в Москве, ураганы на Урале, сухая жара, вызывающая лесные пожары на востоке страны. Такой попадет середина этого лета в летопись климатологов. Подобные погодные условия для россиян экстремальны, признают медики. Что аномальная погода делает с людьми? Об этом мы беседовали с главным научным сотрудником Центра экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борисом Ревичем.
Конечно, такое бывало всегда, но с моей точки зрения это еще один показатель разбалансировки климатической системы, которая, к сожалению, нарастает каждый год вот в связи с теми проблемами изменения климата. И вот такие экстремальные климатические ситуации, к сожалению, очень отрицательно влияют на состояние здоровья населения. За последние годы значительно активизировались работы российских исследователей, которые занимаются вопросами оценки влияния климатических условий на здоровье населения. 2 недели назад в Санкт-Петербурге закончился второй международный экологический форум, на котором целая секция была посвящена этой проблеме – климат и здоровье. И надо вам сказать, что москвичи, как жители огромного мегаполиса, естественно, жители Московской области, вот за последние дни в значительной степени ощутили на себя вот такие экстремальные природные явления, как тропический буквально ливень, который вот у меня на даче смел и цветы, и ягоды, и все, что можно. Грозы очень сильные, и, естественно, в это время значительно менялись и показатели магнитного поля. Все это, к сожалению, влияет на состояние здоровья. Вот буквально несколько дней назад мы с нашими коллегами из клинической больницы No. 1 РЖД и Института космических исследований обсуждали результаты нашей новой работы, как себя чувствуют лица, которые перенесли инфаркт и инсульт, и что послужило причиной этих заболеваний, насколько они связаны с теми или иными климатическими факторами. Это имеет очень важное прикладное значение, потому что нам представляется, что на сегодняшний день значительно должен быть расширен информационный блок в СМИ, который касается метеообстановки. И наряду с традиционными данными о погоде, то есть температура, осадки и так далее, наверное, надо более подробно все-таки освещать и прогнозы для состояния здоровья населения. И надо вам сказать, что в очень многих странах мира это уже делается. Вот всем памятно безумно жаркое лето в Париже и некоторых других городах Европы. В 2003 году в результате этой жары погибло, ну, по разным оценкам, от 40 до 50 тысяч человек. И целый ряд стран мира разработал такую шкалу опасностей жары для здоровья населения. К сожалению, у нас в России пока такой шкалы нет, особенно учитывая гигантскую территорию и очень большое климатическое разнообразие нашей страны.
В каких отраслях, на каких местах работы более всего стоит учитывать погодный фактор?
Те люди, которые работают в условиях нагревающего микроклимата, то есть это различные металлургические производства. Но я вам хочу сказать, что и ситуация достаточно тяжелая складывается и в офисных зданиях. Насколько в условиях жары справляются кондиционеры? Несколько лет назад я был свидетелем того, как в Нью-Йорке, куда я, к сожалению, попал во время жары, комнатные кондиционеры продавали прямо вдоль улиц, как у нас продают цветы. Теперь далее. Все, что связано с микроэлектроникой, все, что связано с нанотехнологиями, то есть там задействованы мощные современные климатические установки, но насколько хорош технический контроль за ними, насколько они могут в условиях таких аномальных погодных явлений держать тот микроэлектроник, микроклимат, который нужен для производственных условий, сказать это, конечно, очень трудно. Ну и последняя группа, о которой я хотел бы сказать, это те профессии, которые требуют особенного внимания и особенной сосредоточенности. Это, безусловно, диспетчеры в аэропортах и все люди, которые заняты управлением транспортных средств.
Меняется ли психология поведения людей в зависимости от погодных условий? И как к этому быть, может быть, готовым, или можно ли этому противостоять?
Например, несколько лет назад было показано, что в дни, например, жары резко возрастает заболеваемость алкогольными психозами. Это вот работа профессора Немцова из Московского института психиатрии. Возрастает опасность суицидов. Это было показано в Чикаго. У нас, к сожалению, таких работ нет. Но вот если бы мы могли бы получить, ну, к сожалению, это очень сложно, оперативные данные о том, что было в Москве, скажем, данные скорой помощи, когда были эти невероятные мощности грозы, я думаю, что люди с лабильной психикой тоже отреагировали на это соответствующим образом. Вот совсем недавно очень интересная докторская диссертация была защищена в военно-медицинской академии в Петербурге, и вот появилось такое слово «метеоадаптогенный». Но поскольку эта работа была сделана в рамках военно-медицинской академии, конечно, она касалась лиц, выполняющих те или иные специальные работы, и каким образом можно защитить их здоровье вот в условиях неблагоприятных климатических условий. Вот я думаю, что нечто подобное нам надо начинать разрабатывать и для общих групп населения.
В программе «Свобода в полдень» был профессор Борис Ревич. С ним мы беседовали о влиянии экстремальной погоды этого лета на самочувствие людей. Сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича известный российский дизайнер в области интернета Владимир Липко. Программа «Все свободны» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Второй части программы «Свобода в полдень». 70 лет исполнилось кинорежиссеру Алексею Герману. Плюс к этому другие значительные даты в историческом календаре. Ключевое слово этой недели назовет и растолкует наш обозреватель Лиля Пальвелева. Кроме того, рассказ о первом социальном доме в Томске, рубрика «Моя неделя» с известным ученым-юристом Людмилой Айвор. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI отслужил сегодня в Австралии мессу, на которой присутствовали более 200 тысяч верующих, участников Всемирных дней католической молодежи. Свыше 200 горняков были эвакуированы из шахты на востоке Казахстана. По сообщению МЧС, причиной эвакуации стало задымление в выработках, которое позже, как сказано, самопроизвольно прекратилось, пострадавших нет. Пьяный милиционер устроил стрельбу в Грозном, никто не пострадал. Как сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, сотрудник милиции, прибывший в командировку из Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл беспрецельный огонь из автомата Калашникова и подствольного гранатомета. И в Беларуси сегодня начинается выдвижение кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. На западе Афганистана в результате авиаудара погибли 9 местных полицейских, еще 5 были ранены. По сообщению местных властей, минувшей ночью в провинции Фарах две группы полицейских и военных ошибочно приняли друг друга за боевиков. Военные вызвали на помощь авиацию международных сил, которая нанесла удар по полицейской группе. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики отрицает, что поддержал предложение одного из кандидатов в президенты США Барака Обамы вывести американские войска из Ирака в течение 16 месяцев. Представитель Аль-Малики заявил, что слова иракского премьера, сказанные в интервью немецкому журналу «Шпегель», были неточно переведены с арабского и неверно поняты. Боевики, удерживающие 5 британских заложников в Ираке, утверждают, что один из них покончил с собой. Об этом сообщает британская газета «Санди Таймс». Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с 2-дневным визитом в Израиль и на палестинские территории. 6 держав предоставили Ирану 2-недельный срок для окончательного ответа на ранее переданное ему предложение по урегулированию ядерной проблемы. Таков основной итог прошедших в Женеве в субботу переговоров представителей 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии с иранскими дипломатами.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 70 лет выдающемуся российскому кинорежиссеру Алексею Герману. Снятый им в советское время и практически запрещавшийся к широкому показу фильмы «Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин» считаются классикой мирового кино. Последняя законченная работа Германа «Хрусталев. Машину» вызвала и восторженные отклики, и разочарование кинокритиков. Над экранизацией повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и фильмом «История арканарской резни» режиссер работает уже более 8 лет. Обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль, хорошо знает режиссера. Своим пониманием феномена Алексея Германа Петр Вайль поделился с моим коллегой Андреем Шаром.
Алексей Герман известен своей крайне тщательной, можно сказать, даже мучительной манерой съемок, тем, что фильмы его выходят на экран с большим перерывом, он очень долго работает каждой картиной. В то же время и смотреть его фильмы – это большая интеллектуальная работа. Это подход кино как посланию? Что это такое, на ваш взгляд?
Герман сильно выбивается из общего представления не только о кинорежиссере, но о художнике вообще. Я думаю, что масштаб его недооценен даже теми, кто любит и ценит его фильмы. Мне кажется, что Германа следует рассматривать шире, чем кинематограф. Это один из очень немногих по пальцам пересчитанных одной руки людей, которые расширяют представление о возможностях искусства и, соответственно, возможностях восприятия искусства. Таких людей действительно ничтожно мало, и совершенно не важно, как они работают, это все забудется. Совершенно не важно, сколько они производят продукта. Совершенно не важно, в конечном счете, понимают или не понимают их современники. Достоевский забрался в такие глубины человеческого сознания и подсознания, что даже странно себе представить, что к моменту его смерти Фрейду было 25 лет всего-навсего. Никакая психология в искусстве без учета достижений Достоевского просто невозможно. Дальше там можно читать или не читать Джойсовского «Улисса». Но без его открытий потока сознания литература уже не может существовать. Нельзя уже писать так, как будто не было Джойса. Он сам по себе оказывает колоссальное влияние. Дальше там возьмем какую-нибудь живопись. Да? То, что сделал Пикассо и другие некоторые, Павел Филонов, например, люди, которые пытались преодолеть то очевидное обстоятельство, что полотно картины плоское. Они попытались передать объем на плоскости. Опять неважно, да? Можно не видеть никогда ни одной картины Пикассо, но живопись после них уже такой не была, как до них. Герман – единственный такой человек в современном кино, который раздвигает рамки представления об искусстве.
Каким образом?
Он пытается сделать вещь, которая на бытовом уровне понятна каждому, да? Вот вы сидите дома, разговариваете по телефону, в соседней комнате работает телевизор, за окном едет трамвай, по карнизу дребезжит дождь, во дворе кричат дети. Вы же все это воспринимаете и слушаете одновременно, разом, правильно, да? И вас совершенно не смущает, мы все это можем воспринять. В искусстве можно показать только последовательно. Герман пытается совместить это, да? То есть свернуть бытие снова в клубок.
А зачем это все нужно?
Ну, потому что такова жизнь. А в искусстве мы читаем слово за словом, смотрим картинку за картинкой. Тогда как в своей жизни, в настоящей, мы все воспринимаем разом. Он пытается приблизить искусство к жизни.
Вы считаете эту попытку успешной?
Не имеет значения, что я считаю, и даже не имеет значения, удачно или нет. Я знаю, что после Германа уже кино, таким, как было до Германа, быть не может, потому что он совершил вот эту революцию.
Но если эта революция не востребована какими-то хотя бы особо талантливыми коллегами Германа, то получается, что революции никакой нет?
Нет, она есть, просто это современники часто не понимают. Они просто не понимают, что произошло, и бог с ними. Важно, что какие какие-то художники чуть менее крупные это уже восприняли и воспринимают, да? Их ученики уже снимают по-другому, и уже зритель воспринимает по-другому. Это такая пирамида. И если мы вам вершина пирамиды незаметна, неясна и непонятна, она от этого ниже не становится.
Теперь я хотел, Петр, задать вам несколько вопросов об Алексее Германе как человека, который хорошо его знает. Меня интересует сейчас общественная позиция Германа, человека, который в перестроечные годы стал очень модным режиссером, поскольку показали его фильмы с полки. Однако последние годы его почти не слышно, его почти не видно, за исключением заявлений, которые Герман делает по своей инициативе, как правило, в связи с какими-то общественными процессами. Вам понятна его общественная позиция?
Да, разумеется. Он человек очень страстный. Это и в искусстве. Почему? В искусстве это оборачивается безжалостностью, да, то есть такой жестокостью к зрителю. То есть, грубо говоря, ему совершенно все равно, понимают его или не понимают. В общественной жизни, если что-то его задевает, начинает буквально бесноваться, да, там, скажем, я помню его публичные заявления по поводу там убийства какой-то таджикской девочки, помните, да, в Петербурге, в его родном городе. Он не станет молчать, если что-то его задевает. Он ссорится с людьми, он не боится их оскорблять, не стесняется, он не соблюдает этикеты и правил. Конечно, это часто неудобно, разумеется, но я думаю, что общество не может существовать без таких людей, которые не соблюдают политкорректность.
Есть ли в вашем понимании Германа вот это ощущение сиюминутной политической, общественной и творческой невостребованности, недостаточной востребованности? Вот в этой особой позиции Германа, где-то над или в стороне от всех, есть какая-то особенность?
Это просто калибр этой фигуры. Знаете, в каком-то рассказе Бунина, там такой мужик в деревне, самый умный, самый зажиточный, самый умелый, кто-то из приезжих спрашивает его, а как к тебе остальные мужики-то относятся? А он говорит, да никак они ко мне не могут относиться. Герман равновелик чему-то такому, что сейчас не существует в России. В культуре России, по крайней мере, нет. Он, конечно, не в струе, не в мейнстриме. Разумеется, он сам по себе, и только так его и можно воспринимать.
О кинорежиссере Алексее Германе, которому сегодня исполнилось 70 лет, писатель Петр Вайль рассказал в интервью Андрею Шарому.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эфире продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Июля 1917 года Александр Керенский сменил в должности главы Временного правительства князя Георгия Львова, сохранив за собой пост военного и морского министра. Первым делом Керенский попытался вернуть дисциплину в распадающуюся армию. Он трижды формировал коалиционные правительства. Драматически сложились отношения Керенского с генералом Лавром Корниловым. Они попытались совместными усилиями разгромить большевистскую оппозицию и предотвратить захват власти большевиками, однако Керенский колебался и, в конце концов, объявил Корнилова заговорщиком. Все это окончательно подорвало авторитет Временного правительства. Хотя Керенский и провел ряд важных реформ, главные вопросы о заключении мира, о земле и о созыве учредительного собрания кабинет министров не решил.
21 июля 1873 года скончался 72-летний граф Александр Толстой, обер-прокурор Святейшего Синода, член Государственного совета. Сейчас Александр Толстой известен прежде всего как друг Николая Гоголя. Писателя привлекало в Толстом многое, в частности, доброта. Современники называли графа оптинским христианином. Если в дружбе Гоголя с Аксаковыми, Плетневым, Погодиным, Шеверевым главную роль играли общие литературные интересы, то Толстой, по его собственным словам, вовсе не являлся поклонником сочинений Гоголя. Тем не менее, в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» к графу Толстому обращены 7 писем статей, больше, чем к кому-либо. Именно в московском доме графа на Никитинском бульваре писатель скончался.
22 июля 1981 года суд в Риме приговорил турецкого гражданина Мехмета Али Акджу, совершившего покушение на папу Иоанна Павла II, к пожизненному заключению. Итальянские следователи наиболее правдоподобной считают версию, согласно которой покушение организовали советские спецслужбы, привлекшие для этого своих болгарских коллег. Те, в свою очередь, для совершения преступления наняли Акджу, члена турецкой террористической организации «Серые волки». Обвинения в адрес советских спецслужб основываются на данных Василия Митрохина, бывшего работника архива КГБ СССР, который в 1992 году перебрался в Великобританию. Получалось, что убийство понтифика было выгодно Советскому Союзу, поскольку Иоанн Павел II, поляк по национальности, поддерживал набиравшее силу в социалистической Польше движение «Солидарность». В 2000 году по просьбе папы Иоанна Павла II Акджа был помилован президентом Италии и этапирован в Турцию.
23 июля 1961 года родился клавишник знаменитой британской группы Depeche Mode Мартин Лигур.
«24 июля 1497 года английская экспедиция открыла остров Ньюфаундленд, в переводе с английского «вновь найденная земля». Возглавлял экспедицию итальянец Джованни Габотто, ставший в Англии Джоном Каботом. 50-тонное судно «Мэтью» с 18 моряками на борту отправилось из Бристоля по распоряжению короля Генриха VII на поиски новых островов и земель востока, запада и севера, но главное с тем, чтобы отыскать западный морской путь в богатый Китай. До Китая они не доплыли, но зато помимо Ньюфаундленда открыли полуостров Лабрадор, за что король наградил Кабота премией в 10 фунтов стерлингов. За остальные открытия моряку пожаловали ежегодную ренту в 20 фунтов.
25 июля 1919 года президентом Финляндии избран кандидат от левой коалиции профессор Карла Юха Стольберг. Проигравшим кандидатом был генерал Карл Маннергейм, главнокомандующий финской армией и регент Финляндии. На бывшего генерала русской армии Маннергейма делал ставку генерал Николай Юденич, готовивший операцию по освобождению Петрограда от большевиков. Маннергейм обещал Юденичу в случае победы на выборах военную помощь, финскую армию, которая превосходила части Красной армии на Карельском перешейке. Условием Маннергейма было предоставление Финляндии независимости, на что Юденич согласился. Проигрыш Маннергейма на выборах вынудил Юденича готовить новый план операции.
«26 июля 1753 года в Петербурге на месте плаца морского полкового двора заложен Никольский военно-морской собор. Постройка по проекту архитектора Савы Чевакинского шла 9 лет. Ученик архитектора Бартоломео Растрелли Чевакинский следовал и образцам древнерусской архитектуры. Современники говорили, что Никола Морской строился по образцу Астраханского собора, некогда понравившегося Петру I, который пожелал соорудить такой же храм в новом российской столице. Смерть императора помешала выполнению этого намерения. Никольский собор – самое значительное творение Чевакинского и один из самых блестящих образцов барокко в России.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии начинается выдвижение кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. На западе Афганистана в результате ошибочного авиаудара сил международной коалиции погибли 9 местных полицейских, еще 5 были ранены. Боевики, удерживающие 5 британских заложников в Ираке, утверждают, что один из них покончил с собой. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ключевое слово этой недели в России в ходу с советских времен, и репутация у него с тех пор не лучшая. Больше подробностей об этой коллизии на стыке языка и политики сообщит наш культурный обозреватель Лиля Пальвелева. Речь в ее рубрике «Ключевое слово» пойдет о том, чем в ближайшее время намерена заняться российская партия власти.
Ключевое слово этой недели – «чистка». В среду на волнах «Радио Свобода» прозвучало сообщение о том, что непомерно разросшаяся партия «Единая Россия» начала избавляться от части своих членов. При этом эксперт Центра Карнеги Николай Петров отметил.
С одной стороны, понятно, что чистить ряды партии даже целесообразно, тем более, что многое, что изменилось в жизни «Единой России» с тех пор, как она взяла курс на превращение в партию с массовым членством. А с другой стороны, чистка – это, естественно, такой фактор постоянной внешней угрозы, который может, по мнению партийных функционеров, помочь компенсировать отсутствие конкуренции с другими партиями и внести какой-то элемент соревновательности. В любой чистке главными мишенями являются те фигуры, которые представляют риск для нынешних лидеров.
А теперь комментарий члена редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой.
Последний раз чистка и чистить в том значении, как это сегодня употребляется,
По отношению к партии.
Зафиксировано в толковом словаре русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. У Ушакова это истолковано так. Подвергать проверке с целью освободить от вредных, ненужных, чуждых элементов, отделять здоровое от негодного. И помета «новое политическое». После Ушакова таких значений у глагола «чистить» и у слова «чистка» – это существительное – не было ни в одном словаре. У меня, как лингвиста, актуализация такого значения, если не пугает, то настораживает. Еще раз повторяю, последний раз это значение было зафиксировано в словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, последний том которого вышел в 40-м году. Значит, 68 лет прошло, и все забыли или вспомнили специально. Не знаю.
Но вот обратите внимание, слово «чистка» по отношению к очищению партийных рядов стали употреблять, я не знаю, лет 15, наверное, назад впервые, когда возникли иные партии, не только КПСС, но еще какие-то. И тогда употребляли, конечно, очень иронично, имея в виду ту старую историю. То есть понятно было, что это некая гипотеза, было некое преувеличение. А сейчас, говорят о чистке, употребляя это слово совершенно как нейтральное. Чем вы объясняете такой виток?
Мы, к сожалению или к счастью, все быстро забываем. Плохое особенно. И вообще слово «чистка» в русском языке все-таки связано с репрессиями. И, конечно, со сталинскими. Я позволю себе привести примеры словаря Ушакова на слово «чистка». Партия организовала широкую кампанию за борьбу против бюрократизма, дав лозунг проведения чистки партийных, профсоюзных, кооперативных и советских организаций от чуждых и обюрократившихся элементов. Сталин, политический отчет Центрального комитета 16-му съезду ВКПБ. Мне не нравится это употребление.
Мне, как и Юлии Сафоновой, тоже не нравится. В русском языке есть слова-маркеры, прочно связанные с конкретными политическими эпохами. Если перестройка, то непременно горбачевская. При слове «зачистка» сразу вспоминаются чеченские войны. Много раньше была брежневская разрядка напряженности. Применять всю эту лексику в иных, но также политических контекстах следует с большой осторожностью. А то ведь не только очистки в рядах единороссов говорят всерьез, но и пресловутую сталинскую цитату «жить стало лучше, жить стало веселее» в современном репортаже о добрых делах какой-нибудь партии можно встретить. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впервые за последние 20 лет в Томске началось расселение аварийных домов. Новый социальный дом построен по заказу администрации города. В него переедут 80 семей, дать жилье, которым мэрию обязал суд. Но еще тысячи людей в Томске, погорельцы, жители ветхих и аварийных домов, продолжают ждать своей очереди. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Новый девятиэтажный дом в микрорайоне «Солнечный» – особая гордость томских властей. Это первый дом, построенный на муниципальные деньги за последние 20 лет. 80 квартир предназначены для жителей аварийных домов. Люди получат квартиры бесплатно, с правом приватизации. Правда, пока в социальный дом переселяют лишь те семьи, расселить которых администрацию обязал суд, говорит заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
У нас 800 квартир сейчас уже потребность, то есть 80 – это 10% мы закрыли. Это рывок достаточно серьезный, а сейчас мы пытаемся механизм запустить. Мы здесь заселяем людей по решению суда, то есть это уже крайняя степень недовольства людей, да, создавшимися проблемами.
Расселять жителей аварийных домов в новое жилье – это ноу-хау, говорят власти Томска. Схема, по которой намерены власти работать дальше, выглядит так. Мэрия расселяет ветхие аварийные дома в центре Томска, землю продают с торгов, а на эти деньги строится социальное жилье. Евгений Паршута.
Таких рывков не было в истории. Даже в начале 80-х такого не было.
Вы имеете в виду в Томске, потому что в других регионах уже тоже есть примеры.
Я имею в виду именно Томск, историю развития, вот выселение из бараков, историю, значит, нашей проблемы ветхого аварийного жилья.
А почему тормозило вот до этого так долго, и, в общем-то, проблема была настолько актуальна, что люди даже на пикеты, на митинги выходили?
Средств было ежегодно очень мало, 25-30 миллионов рублей, и эти деньги направляли на вторичный рынок. То есть покупка производилась по рыночной цене, тем самым стоимость квартир была очень большая, и деньги вот эти муниципальные, федеральные расходовались крайне неэффективно.
Исполняющий обязанности мэра Томска объясняет, городская власть намеренно отменила все землеотводы в центре города. Получить участок под строительство теперь можно только на открытом аукционе. Николай Николайчук.
Мы должны землю в центре города продавать, торгов дорого. Поэтому отменено предварительное согласование сегодня в городе Томске. Я вот не знаю, в других городах это сделано, а у нас полностью отменено только торги. Мы будем продавать землю в центре города для того, чтобы строить муниципальные дома и расселять тех, кто живет в аварийном жилом фонде.
Первый социальный дом обошелся городскому бюджету в 117 миллионов рублей. Это недорого, говорят чиновники. Цена квадратного метра в социальном доме оказалась самой низкой в Сибири. На официальной церемонии сдачи дома директор строительной компании Александр Шпетер объяснил, почему построил для мэрии такое дешевое жилье.
Себестоимость здесь значительно ниже всех остальных строек в городе. Это связано с тем, что администрация представила участок земли практически без сноса, с очень короткими коммуникациями. Нам не пришлось платить за землю, за снос. И стоимость квадратного метра здесь очень невысокая, относительно 27 тысяч рублей.
Первые новоселы заедут в первый томский социальный дом уже через несколько дней. Любовь Шохрина пришла посмотреть свою будущую квартиру. Дому, где раньше жила Любовь Викторовна, уже больше 100 лет. Прежние условия жизни женщина вспоминает с ужасом.
Дом уже старый, начал рушиться. Проводка в аварийном состоянии, канализация. В последнее время получается, что мы каждую неделю, в неделю два раза вызываем аварийку, чтобы нам это все прочистить, потому что запах невыносимый. Крысы появились, полы стали расходиться, окна не закрываться. Форточки, получается, практически у нас вообще не закрывались, потому что, представляете, дом 100 лет простоял.
Ну, а сейчас квартиру видели?
Видели. Прекрасная квартира, знаете, очень. Все нас устраивает после тех условий, в которых мы жили.
Наталья Гришина будет жить по соседству. Ей дали двухкомнатную квартиру, 66 квадратных метров. Это даже больше, чем было у Натальи в старом доме.
Я даже не знаю, как вам сказать, какие у нас чувства, но мы очень рады, мы довольны, мы счастливы.
Глава Октябрьского района Дмитрий Мальцев, в ведение которого поступит социальный дом, замечает, проблемы расселения ветхого и аварийного жилья слишком долго не занимались вообще, поэтому нужна комплексная программа с постоянным финансированием из федерального центра.
Остро стоит проблема, потому что непосредственно район занимается расселением из ветхого аварийного фонда. Мы в год расселяем, 3-4 квартиры, а стоит 3600 человек стоит сегодня на очереди. То есть реально за всю жизнь можно не дождаться квартиры, это нуждающихся в жилье. Да, конечно, вот такая программа была бы, причем с финансированием не только из городского бюджета, может быть, и областного, и бюджета федерального. сделать нормальную программу, чтобы люди конкретно знали, там, через 5 лет, но они получат жилье.
Первый муниципальный дом был построен в Томске за 11 месяцев, включая процесс оформления документов. На строительство других социальных домов администрация города объявит конкурс. В 2009 году должно быть построено еще минимум 4 муниципальных дома. Власти Томска рассчитывают, что их проект по расселению аварийного жилья поддержит федерация и выделит на него деньги из фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И завершает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Моя неделя». О том, как минувшая неделя прошла для нее, доктор юридических наук, профессор, адвокат Людмила Айвер рассказала моей коллеге Веронике Баде.
Неделя прошла в трудах, как это бывает обычно у людей активных и моего рода деятельности. И, соответственно, все, что связано с этой неделей, это связано с защитой прав граждан, пострадавших от тех или иных событий. Например, я бы отметила ослепительное шоу, так называемое, которое у нас проходило в городе Киржаче. Да? В этом ослепительном шоу пострадало порядка 30 человек, которые были ослеплены лазерным лучом, и в результате им был причинен вред здоровью. Врачи говорят, что многие из этих людей не смогут восстановить свое зрение, несмотря на то, что им была оказана медицинская помощь. Достаточно сложная ситуация, потому что вот это хаотичное, никем не санкционированное, неразрешенное лазерное шоу, оно фактически было проведено нелегально. Тем не менее, там находились власти города, значит, администрация местности знала, что будет в райцентре такого рода мероприятие. А люди, пострадавшие, обратились за защитой своих прав, поскольку многим причинен вред здоровью, в том числе здесь есть уголовная составляющая. И деятельность моя вот на этой неделе была связана с тем, что мы пытались разыскать все-таки устроителей этого мероприятия, кто это все организовал, кто дал разрешение на проведение такого рода шоу и кому можно предъявлять гражданские иски о возмещении вреда, причиненного здоровью молодых людей.
Как могут быть защищены права этих людей? Они получат какие-то компенсации или как это будет выражено?
Вот самое страшное у нас в стране, что такого вида деятельности, она до сих пор не застрахована, хотя об этом достаточно много говорили после беды, которая случилась в Нурдосте, вот того теракта, да, когда люди, которые посетили культурное мероприятие, не были застрахованы. В данном случае то же самое. Не было никакого страхования, и, естественно, возмещать вред будет лицо виновное в причинении вреда. Сейчас нам нужно установить, кто из лиц виновен в причинении вреда, причинно-следственную связь этого шоу использования лазерной техники и причинения вреда. И когда мы установим это, мы будем предъявлять иски о возмещении морального вреда и вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.
Доктор юридических наук Людмила Айвер поделилась своими воспоминаниями о прошедшей неделе с моей коллегой Вероникой Баде. Кстати, с Вероникой Баде наши слушатели смогут продолжить общение сразу по окончании нашей программы. Сегодня в 13 часов 7 минут программа «Общественное мнение» на Радио Свобода. Тема «Как относятся россияне к странам-соседям Украине, Белоруссии и Грузии?» Что думают они о политических процессах, идущих в этих странах? Проявляется ли имперское сознание в отношении к соседям? Об этом беседа с ведущим научным сотрудником Левада-центра Леонидом Седовым. А воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» закончился. Этот час с вами были ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Флоринская. Встретимся сегодня в 15 часов московского времени в программе «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Масштабные акции протеста будут проходить в течение 2 недель во всех местах, где запланированы учения.
Среди подозреваемых известные политики, журналисты.
В данный момент у меня вот кровоизлияние в сетчатку. У кого-то отек.
Submit an application.
Я передал запрос о выдаче ордера на арест Омара Хасана Ахмада Аль-Башира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный